Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем...
Дорогие наши слушатели, вы вновь на волнах радиостанции «Радонеж». И я рада в начале этого часа предложить вам заключительную часть беседы с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Кинешма Ивановской области и директором православной средней школы во имя этого же святого. Затем эфир радиостанции «Радонеж» продолжит наш обозреватель Виктор Саулкин. Сегодня он вспоминает принесение в пределы Русской Православной Церкви честных даров волхвов и размышляет о совсем недавних, так потрясших всех нас событиях, стрельбе в московской школе и в дальневосточном храме. А завершит час наша постоянная рубрика «Радиофорум». Сегодня на связь с радиостанцией «Радонеж» по телефону вышел Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, действительный член Российской академии художеств.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио «Радонеж».
На минувшей неделе прозвучала первая часть беседы с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директором одноименной православной средней школы в этом небольшом городке Ивановской области. Сегодня вы услышите заключительную часть беседы с отцом Дмитрием. И что?
Прочла одно из ваших стихотворений, сказала, что вы бедствуете. И действительно люди пошли, и это была такая волна. Все бежали, все там свои хотели сотенки там или побольше как-то подать, вручить. Но у меня просто вот это было умилительно до слез, потому что ведь это люди, конечно, не богатые. Но у меня было ощущение того, что вот мы... очень сильны, мы даже сами не осознаем своей силы, просто мы очень разрознены и как-то, к сожалению, настолько еще теплохладны, что все время нам нужно, чтобы кто-то нас вот подталкивал в спину, показывал цель. Если бы это было, мы действительно способны на многое. Потому что, ну, это не будет нам прощения, что мы, такая огромная страна, вот какие олимпиады закатываем, а школы наши бедствуют.
Ну, во-первых, вот в текущем году все-таки, видимо, несколько изменится областное правительство в этом году. Вот я уже, когда был на выставке, мне сообщили, что я дополнительно выделяю нам средства, которые нас поддержат. Тут я, конечно, сейчас не могу оценить конечный экономический эффект этой дополнительной субсидии, но думаю, что он наше положение облегчит. Вот. А насчет того, что вы сказали, понимаете, вот я не случайно говорил о роли руководителя. Скажем, я когда пришел на эту школу, ну, я же не педагог, у меня образование медицинское, и небольшой опыт было руководство приходом, но стало понятно, что это должность, которая относится к сфере то, что в миру называется кризисным управлением. А кризисное управление, понимаете, оно нередко идет по такому пути, что видит предприятие.
Делаем, да, спросите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, чтобы читать дома такарист, нужно благословение взять, да?
Я думаю, что специального благословения не надо. Да, да. Но если вы не ходите к исповеди...
Не каждое воскресенье, но хорошо.
Ну, вот смотрите, апостол Павел пишет, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Да. Если вы будете молиться в то время, когда хочет ваша душа, то апостол Павел вас уже на это благословил.
Да, да, да. Ну,
понимаете? Какой акафист вы хотите читать?
Вы знаете, я заказала вот это в монастыре Великомученицы Екатерины. Ну и мне посоветовали, чтобы я его дома читал.
Ну, очень хорошо. Если есть нужда, читайте, конечно.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. О кризисном управлении хотелось бы сказать несколько слов. Понимаете, вот таким образом обрушились некоторые производства, которые составляли славу нашей страны. Например, вот на ярмарках мне приходилось стоять рядом со стендом стекольного производства с города Гусь-Хрустальный. Я разговаривал, там была сотрудница, по-моему, даже руководитель отдела продаж, она сама реализовывала остатки со складов, а производство, говорит, у нас стоит, и все потихонечку заглохло. Как правило, вот предприятие банкротится, распродается, ну, просто акционер понимает, перекупивший это предприятие, что он легче получит прибыль с распродажи, понимаете? А вот когда надо за это дело бороться, то оно становится такой битвой за родину, понимаете? Оно может не приносить прибыли, оно может требовать очень больших нервных усилий, частых потрясений, ну и, так скажем, личного подвига, ну, от руководителя. Не каждый, понимаете, на это готов. И в этом смысле хотелось бы обратиться ко всем, кто призван от Господа хоть чем-то руководить, кто имеет коллектив, подчиненных. Вот если мы понимаем, что это то, что нам Господь вручил, и что эти люди, они тоже вручены нам Господом вместе с их нуждами, с потребностями, социальные гарантии там, и так далее, да, что их нельзя обижать, что они могут очень многое сделать, если они чувствуют, что руководитель помнит о них, заботится. Развал или процветание зависит во многом от того, как вот ориентирует себя руководитель относительно коллектива. И очень важно собрать именно, ну, я, может быть, со своего опыта говорю, да, я не руководил, может, какими-то крупными такими предприятиями, но для меня было важно, я думаю, для многих важно собрать именно коллектив единомышленников, то, что называется командой вот, на современном языке, понимаете, которые именно чувствуют, что они объединены одним делом. Придя в нашу школу, я увидел, что ей угрожает очень большая опасность. И тогда родился лозунг «Это наш Сталинград». Я про это говорил. Если можно, я стихотворение прочитаю.
Я даже хотела вас спросить об этом, даже не одно.
Ну, это, может быть, не самое красивое, но оно как раз вот навеяно этой темой. Называется оно «Сталинградский фронт». А получилось так, что очень провальный был какой-то момент. Опять я участвовал в ярмарке, там была очень неудача большая. Ну, хотя ярмарка была не церковная, попытались мы по благословению поучаствовать в светской ярмарке. Там все было, в общем, плохо, народу было мало, погода плохая, я стал на улице. Ну, финансовое положение было тогда тоже. Мы только переехали в новое здание, много неустройства, много необжитости. И вот когда какие-то стесненные обстоятельства, что-то это провоцирует выразить свои чувства в стихотворной форме. И вот так получилось. Поезд мчится на запад, прощай, родная сторона, в стаканах кипяток, впереди война, гимнастерки икона, сам Никола святой, до свидания, школа, завтра нам смертный бой. Нынче родина-мать, как и прежде в бою, не сломаться и остаться в строю, только б город на Волге был фашистам не сдан, только б нам отстоять наш Мамаев курган. Где-то земли святые, Палестина, Синай, только мама Россия, где окопы, дверь в рай. Помолитесь за нас, там, где Крит и Афон, нам дано послушание, Сталинградский фронт. Поезд мчится на запад, прощай, родная сторона, в стаканах кипяток, впереди война, гимнастерки икона, выдан боезапас, до свидания, школа, поминайте же нас.
Шазнов по коже, батюшка.
Например, такие вот стихи. Что, еще что-то почитать?
Почитайте, конечно.
И одно из тех, которые мне лучше нравятся, больше нравятся, «Русское чаепитие», тоже прошлым летом написано. «Последний самовар, и спать пора, пожалуй. Темнеет за окном, гремит далекий гром. Попьем еще чайку под вздохи наших жалоб. о том, что жизнь прошла, и многое в былом. Попьем еще чайку, друзей мы вспомним старых, иных, живых уж нет, а кто-то далеко. Ах, русский самовар, ах, перебор гитары, ах, русская печаль, с которой нелегко, ах, наш жестокий век, игра и распродажа, империи распад, гражданская война, измена и обман, бессовестная кража, циничный произвол и общая вина. И наш безумный мир приблизился к закату, где мировое зло готово сесть на трон. Но так прекрасен май, и чай со вкусом мяты, и городских церквей вечерний перезвон.
Спасибо, Господи. А матушка говорила, что вы вроде хотели или должны принять участие в ее вечере, вот в феврале.
Да, 20 числа я надеюсь быть на ее концерте, где она обещала предоставить нам слово. Возможно, мы даже приедем с небольшой художественной экспозицией наших работ.
Вот. Слава Богу, мы будем очень рады, и нашим слушателям еще раз перед этим напомним, что 20 февраля в Славянском центре милости просим, приходите, увидите батюшку, послушайте его стихи. Прямо вот здесь написали,
да?
Да,
на выставке.
Батюшка, ну это...
Ну тут, правда, много глагольных рифм, но уж так получилось просто. Я остановился так.
Мы с вами
так,
не в литературный институт поступаем, мы просто...
Ну, все-таки как бы канон стихосложения такой, наработки такие наших предшественников все-таки желательно учитывать. Про главное слово, которое нужно сказать... Про крест, пред которым тебе на колени упасть, про пулю, что сквозь сердце в небо летит, про небо, что примет тех, кто за веру убит, про многое колокол в небе на Пасху поет, о том, что мир наш, как сон, как ветер пройдет, о том, что нужно за веру стоять до конца. Христос воскрес, и верно ему не умрет. Христос воскрес, и верно ему не умрет.
Аминь. Вот вы как-то, наверное, это под впечатлением сегодняшней трагедии, нет? Что вами руководило?
Никакого впечатления не было, просто, видимо, ну, это ко дню новомучеников, исповедников так написалось.
Ну, очень промыслительно, потому что вот действительно, да. И православное образование – это передовая линия, и уже и в храмах проливается кровь. Действительно... Восстал враг рода человеческого очень сильно. Казалось бы, глубинки в нашей храме, и вдруг такое.
Сегодня мне посчастливилось принять участие в богослужении. Я помогал батюшке на расстрельном полигоне «Коммунарка». Это памятник истории, спецобъект НКВД. Там причастился, и батюшка мне проповедь дал сказать. Знаете, проповедь так сразу... тоже придумать этот, я спохватился, а чего же я буду говорить-то? Задумался, и вот такая мысль в голову пришла. Как раз вот про это, понимаете? Вот только вот я не знал еще утром, что в храме это произошло, а на память пришел недавний случай, когда мальчик, юноша в школе расстрелял учителя, милиционера, ранил еще одного человека, да. Как это происходит? Откуда берется бездуховность? Вот люди говорят, кругом бездуховность, кругом равнодушие, кругом какая-то безответственность, никто ничего не хочет. Ну да, откуда это же все взялось? И мы бросаем взгляд назад, мы вспоминаем то время, когда жестокие гонения на церковь, на православие буквально ломали наш народ. Вот вы спросили, почему это происходит? Ну, откуда взялся вот этот современный человек, который потребляет и больше ему ничего не интересно? Скажем, я знаю по нашему городу, что вот на фоне таких репрессий, когда и духовенство репрессировалось, и храмы разрушались и закрывались, понимаете, в это репрессивный аппарат он старался втянуть по возможности все население. То есть, когда мы стали изучать архивы, касающиеся нашего храма, то мы увидели подписные листы, которые собирались за упразднение колокольного звона и закрытие, там, скажем, храма Александра Невского, изъятие колоколов. Подписные листы удивительные, то есть там сбор подписей начался во Всероссийском обществе глухих, и там была такая фраза, что мы, члены Всероссийского общества глухих, протестуем против колокольного звона.
Которую они и так
да. А потом попалась такая записка: мы, дети детского сада номер 6, маленький ударник, протестуем против колокольного звона, требуем изъятия всех колоколов. Мы видели подписные листы, которые по школам собирались, которые собирались по улицам. Понятно, что какие там школьники, ну, дети детского сада, чего они там могут написать. Но, конечно, подписи ставили за них другие лица. Но вот весь народ старались привлечь вот к этому, пусть пассивному, но принятию вот этого страшного факта, что христианства больше нет, православия больше нет. И попытки этому воспротивиться, они сразу же вызывали реакцию, скажем, местных средств массовой информации. Вот нам попалась газета, там, которая жестокую статью такую написала. Причем это писали авторы Союза воинствующих безбожников про двух девушек-комсомолок, которые отказались подписывать бумаги о закрытии храма. Одна мотивировала тем, что родители ей не разрешают, а другая тем, что не мы строили, не нам и закрывать. И там их так распекли, ну это там уездный, наверное, у нас тогда был город, разнесли их в пух и прах, и я думаю, что потом после этих статей ими занимались компетентные органы уже. Вот так вот ломался народ. А те, кто готов был сопротивляться активно, погибли в гражданской войне, а те, кто пассивно уже так более не мог ничего сделать, вот над ними продолжалось вот это вот экспериментирование такое безбожное, но оно на этом не остановилось, потому что наш храм был кладбищенский. Потом дошло до упразднения кладбища, и это уже после Великой Отечественной войны происходило, старожилы помнят, как цинично могилы просто разрывались, и гроба там, останки человеческие загружались на машины и увозились на свалку просто. А кости валялись на земле, и черепа пинались ногами. А это так объясняли, что вот тут дорога пройдет в район Томны, будет удобная, хорошая дорога. Мы высчитали, что именно здесь ее надо провести. Вы понимаете, наш храм тут рядом стоит, на этой дороге постоянно происходят аварии. Вот, я благодарю Бога, что, видя даже серьезные такие аварии, столкновения, всегда это обходится без человеческих жертв.
Вот. То есть храм-то все-таки выстоял?
Храм закрыли, его преобразовали под производственные нужды, но потом вот уже, конечно, сейчас, слава Богу, храм действующий, вот, и, видимо, это сказывается. А так постоянно на этом месте аварии были, потом и мост там дальше по дороге этой рухнул, и вот недавно его чинили. Таким вот образом на глазах людей было разрушено все, что для них когда-то было свято. Храмы, попранная их вера и даже останки. А это кладбище-то, в общем-то, было городское, многонациональное. Вот это все было уничтожено, и останки попраны. И когда мы говорим, откуда взялся современный вот такой человек, потребитель, который уже заполняет вот этот вакуум рекламы всего, там стремится к карьерному росту, вместо религиозных ценностей, ведь этот юноша, вот он был отличником, да, стремится человек к карьерному росту, к преуспеянию, к тому, чтобы господствовать вот в этой жизни любой ценой, потом потреблять и быть причастным к различным элитным товарам и услугам, да. И откуда взялась вот эта вот бездуховность и безнравственность, и такой простой, примитивный образ мышления? Вот оно из того времени, я думаю, все исходит. Это вот простой ответ. Поэтому, конечно, очень важно хранить нашу православную веру и детей ориентировать не только на то, что они должны там что-то иметь, покупать, на то, чтобы они перед Богом себя ощущали человеком, понимаете, который имеет Творца, который имеет Отца Небесного, за которого пострадал Христос, для которого собрана Церковь. Ну, вот мы это слово несем. И я прочитаю стих вам. Он достаточно жесткий. На самом деле, вот я сам не знаю иногда, почему-то сочиняется именно так. Я убежден, что так оно должно быть сказано. Это именно навеяно тем местом, где я тут вот в Москве бываю. Это расстрельный полигон Коммунарка. Место интересное тем, что в отличие от других мест массовых казней и репрессий, где страдали разные люди, в том числе и много простого народа, вот именно в этом месте пострадали руководители, те, кто построил эту систему, понимаете, они сами ее строили, систему, которая перемалывала не только жизнь человека земную, но и души людей изменяла под этот призрак коммунизма, так сказать. Там расстреляны два наркома НКВД, Ягода и Ежов, причем с семьями, по крайней мере, Ягода точно. Первые руководители ГУЛАГа, прокурор Москвы, там стоит памятник, и люди из охраны Ленина, из охраны Сталина, ну и масса другого народа, который там закончил свою жизнь, вот в этом лесу, до которого ведет такая дорога через лес от ворот из Калужского шоссе. Это стихотворение, оно, может быть, жестоко звучит, «Песня о расстрельной революции» она называется, но на самом деле... Вот у нас есть повод именно там позлорадствовать. Вот-вот, они все враги Бога, и они все там сами же погибли. Они восстали на Бога, и они получили там воздаяние. Но почему-то там нет этих чувств. Я понимаю, что, да, они сделали революцию своими руками. Они были причастны к репрессиям, к террору, который их же и погубил. Но мне просто их жаль, понимаете? И мне жаль тех людей, которые сейчас восстают на Бога, которые сейчас проектируют какие-то, ну, скажем, революции, какие-то трансформации общественные такие, очередной мираж какого-то светлого будущего увлекает людей и не понимают, что восстают против церкви. Сейчас это тоже актуальная тема в информационном пространстве, лить помой в наш адрес. Но, понимаете, люди не понимают, что конец-то этому всему бывает. Когда появится вот такой очередной мальчик, который войдет в школу с оружием, к ним дом с оружием, еще куда-то, он не будет разбираться, кто они такие.
Посеют ветер,
они посеют, да, тот ураган, который опасен будет в первую очередь, ну, не только даже для церкви, а для них самих, для всего общества. А управлять хаосом очень сложно. Вот коммунарка – это то место, которое наглядно очень это говорит. И вот стихотворение «Песня о расстрельной революции», я даже ее, так скажем, в узком кругу исполняю. Опять же, прошу прощения, если это кого-то травмирует. Я понимаю, что жесткая поэзия, но это слово, которое вот пришло. Я сам удивляюсь, как пишутся стихи, короче говоря. Это для меня большая тайна. По дороге сквозь лес, метров 200 вперед и вперед, проходить каждый раз, этот путь, видно, Богом отмерено, темный купол небес, улетающий вдаль самолет, ну а там впереди революция наша расстреляна. В этом темном лесу все деревья как будто больны, напоенные кровью борцов против темного прошлого, вы бросали в огонь день вчерашней великой страны, а потом были сами в огонь тот без жалости брошены. О творцах октября, о героях тех смутных времен будем помнить всегда и хранить очевидное знание всех восставших на Бога. Когда-нибудь ждет полигон, где в могиле одной похоронят поднявших восстание. А теперь в этом месте молитвы святые слышны, и отец-настоятель здесь спасается с малою братьей. На останках расстрелянных здесь, среди лесной тишины, возвышается храм, и поклоны кладут пред распятием. Но враги и сейчас баламутят наивный народ, сброд содомский гудит и глумится над нами уверенно. Значит, видно, не зря есть в России крутой поворот в тихий лес, где была революция наша расстреляна. По дороге сквозь лес, метров 200, вперед и вперед, проходить каждый раз этот путь, видно, Богом отмерено, темный купол небес, улетающий вдаль самолет, ну а там впереди революция будет расстреляна. Чем закончится? Этот мир, он пройдет, как сон, как некий проходит наша жизнь. И вот мне сейчас уже далеко за 40, а как и вот это, как это время улетело, понимаете? Оно прошло как будто один день почти что. Рано или поздно наше земное бытие закончится, и мы все там предстанем, где будем давать ответы в своих делах. И, собственно, что в суе метемся, слова вот эти вот покаянного канона, кажется, они. А блажен, кто знает, где правда Божия.
Спаси Господи, батюшка, ну, не убавить, не прибавить.
Напоследок, чтобы немножко развеять такое серьезное настроение, но, правда, этот стих, он тоже серьезный. Некоторые, вот наши педагоги от него плачут, но некоторые люди смеются. Автоапология называется, это основа, реальный случай, произошедший в жизни. Мне говорила регент Марья Ивановна, мол, батюшка, идите лучше в храм. Мол, вы священник, в этот жаркий день базарный, не за прилавком, у престола быть бы вам. Ах, право, я не знаю, что ответить. Да-да, конечно же, ведь я протоиерей, но там, в России, ждут учителя и дети, и кредиторы требуют рублей. Наш город, где воюем и страдаем, распродан, предан и давно уже банкрот. Но в крайней бедности мы все же не унываем. В Москву я еду, чтобы выжить еще год. В Москву я еду не на горочках кататься и не гулять по местным кабакам, а на базаре так жестоко побираться, стучась сердца за состраданием к вам. Да, я стоял бы в своем храме у престола, как исихаст, я жил бы в тишине, но там, на родине, погибнуть может школа, что сохранить благословили мне. Который год, я отпуска не знаю, а вы в свой отпуск едете не к нам, а в Грецию, Италию, Израиль, везете деньги дальним городам. Ах, дайте мне стакан Кагора, а лучше чаю мне стакана сразу два. Нет, Марья Ивановна, регент хора, я думаю, ты не во всем права. Вот, и недавно еще был один стишок. На фоне лазурного зимнего неба кресты на соборе горят золотым. А мы-то земные, нам водки да хлеба и зрелищ, пока не исчезнем, как дым. И сердце, как пыльный комод в паутине, гостят тараканы, хозяин паук. Бумаги и счеты, ненужные ныне, следы актуальных когда-то наук. Но где-то есть дверца в пространство иное, где Божья правда вовеки царит, где в небе сияние крестов золотое о высшем спасении душе говорит. Взгляни же туда со смиренной надеждой, и мир за спиной вдруг растает, как дым, и в небе твоем среди лазури безбрежной любовь воссияет крестом золотым.
Вы слушали беседу с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директором одноименной православной средней школы. Зная о бедственном положении этой школы, дорогие братья и сестры, многие из вас хотели бы помочь отцу Дмитрию. К сожалению, не могу дать прямой телефон батюшке. Наши с вами звонки довольно дорого ему обходятся. Слишком дорогая у нас связь, к сожалению. А вот если вы действительно хотите помочь отцу Дмитрию, его православной средней школе, то адрес этой школы запишите, пожалуйста. 155-800. Ивановская область, город Кинешма, улица Макарова, дом 1А, храм святого князя Александра Невского с пометкой «Школа». Кинешма, улица Макарова, 1А, храм Александра Невского с пометкой «Школа». В школу можно позвонить также по телефону 8-49-331, это код 2-52-14. 8-49-331-2-52-14. У отца Дмитрия есть также электронный адрес для более таких продвинутых наших слушателей, пользователей интернета. Можно написать батюшке электронную почту латиницей di-1968@yandex.ru. Спаси Господи вас и за желание, и за намерение помочь православной средней школе во имя святого князя Александра Невского, ее директору и настоятелю храма, протоиерею Дмитрию Иванову. Эфир радиостанции «Радонеж» продолжит наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, все мы потрясены трагедией, произошедшей в Южно-Сахалинске. И то, что монахиня Людмила и раб Божий Владимир отдали свои жизни за Христа в день памяти новомучеников и исповедников российских, говорит о многом. Мы видим, как ненавистно врагу рода человеческого возрождение веры православной на нашей земле. Монахиня Людмила посвятила свою жизнь церкви, возрождению веры, восстановлению храмов Божьих, воспитала сына священника, не покинула храм, оставаясь на своем месте, когда безумец открыл стрельбу. А раб Божий Владимир, услышав выстрелы, бросился в храм, чтобы остановить стрельбу, и бесстрашно пытался удержать и остановить одержимого сатанинской злобой убийцу. Мы верим, что монахиня Людмила и Владимир присоединились к сонму новомучеников и исповедников российских, которые в XX веке точно так же до смерти свидетельствовали о верности Христу Спасителю и Его Святой Церкви. В последние дни много говорят о том, что пропаганда насилия в СМИ, и особенно на телеэкране, является причиной трагедии в московской школе, где школьник также открыл стрельбу, убив преподавателя и полицейского, и трагедии в соборе Южно-Сахалинска. С этим невозможно не согласиться. Но нельзя не сказать и о той невиданной антицерковной кампании, которую развернули определенные силы в нашем обществе в последнее время. Мы предупреждали, что сначала они рубят на выставках иконы, устраивают кощунство в храмах, пытаются пилить кресты, устраивая, как говорят, крестоповал в России. А вслед за этим богоборцы обязательно будут убивать людей, постараются взорвать и разрушить храмы. За ритуальными кощунствами обязательно льется кровь. Для верующего человека ясно, что пропаганда насилия, культ наживы и разврата неразрывно связан с разгулом зла. Мы понимаем, какая темная сила владела душой безумца, стрелявшего в иконы Пресвятой Троицы, воскресения Христова, в лик Пресвятой Богородицы на иконах, а затем хладнокровно убивающим людей. Мы с вами видели проявление этой же злой силы в выступлениях представителей определенной части нашего общества совсем недавно, когда в Москву со Святой горы Афон были перенесены дары волхвов. Сотни тысяч людей стояли часами, чтобы поклониться святыне, прикоснуться к благодати Божией. А у богоборцев это вызывало приступы, казалось бы, необъяснимые злобы и раздражения. Об этом сегодня мне хотелось бы побеседовать с вами, дорогие слушатели. Каждый год мы с вами наблюдаем, как в Иерусалиме в Великую Субботу на гроб Господень сходит благодатный огонь. И благодаря телевидению мы видим, как благодатным огнем умываются, пламенем проводят по лицам, но пламя не обжигает, не опаляет ни волосы, ни одежду. Поразительное зрелище. Великое чудо, которое уже много столетий посылает Господь всему миру на православную Пасху. Схождение в Иерусалиме благодатного огня. Почему даже весть о схождении благодатного огня наполняет наши сердца радостью? Да потому что благодать Святаго Духа коснулась каждого из нас в таинствах крещения и миропомазания. И мы надеемся, что тот огонек веры, который по милости Божией затеплился в наших сердцах, мы сумеем сохранить. Чтобы не дать погаснуть нашим сердечным лампадкам, мы с вами прибегаем к великим таинствам покаяния и приобщения святых тайн Христовых, надеясь соединиться со Господом. Ради этого мы стремимся посетить Святую Землю, бывать по возможности у православных святынь, прибегать к святым угодникам Божиим, молиться у чудотворных икон. Ради этого мы и жить должны, как напомнил нам великий угодник Божий, батюшка Серафим Саровский. Цель крестьянина, говорил батюшка Серафим, стяжать благодать Святаго Духа, чтобы уподобиться разумным девам, которые запаслись елеем и смогли при кромешной тьме пройти к жениху, потому что в их светильниках огонь не угас. Но в то же время мы знаем, что благодать Божия может действовать на природу человека и как огонь опаляющий, обжигающий нашу греховную сущность. И в последнее время мы были свидетелями, как приближение благодати Божией приводило в трепет и дикий страх людей, сознательно выбравших иной путь жизни. Давайте вспомним, как недавнее пребывание в России чеснага пояса Пресвятой Богородицы привело в неописуемый ужас и вызвало приступ злобы у либерального болота. Так называемый креативный класс тогда словно огнем обожгло и раздался словно визг боли и страха во всех либеральных СМИ. Но что удивительно, церковные либералы тоже были возмущены, как они говорили, суеверием и обрядоверием православного народа. Ну, злобу и презрение большинства креативного класса объяснить несложно, потому что российскому либералу свойственно гордо относить себя к неким агностикам, быть, например, антропософом, теософом различных толков. В последнее время очень модно быть каббалистами, последователями любых восточных гуру. Они готовы поклоняться хоть инопланетным тарелкам, хоть священному кедру или кактусу, но лишь бы не верить так, как верит, по их словам, темный и суеверный народ. Ну а если российский либерал считает себя христианином, то уж во всяком случае, как он говорит, не желает ничего общего иметь с так называемой официальной церковью. Удивительно, как настроение нынешних российских либералов напоминает отношение к церкви, к собственному народу, так называемого прогрессивного общества в России в начале XX века. В начале XX века эта прогрессивная общественность, как они себя называли, с высокомерным презрением отзывалась о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Они возмущались суевериями темного народа, по их словам, который сотнями тысяч стекался в Саров, чтобы вместе со своим царем участвовать в прославлении родного для православных угодника Божия, батюшки Серафима Саровского. И точно такое же презрение и возмущение мы слышали в высказывании всяких креативных и церковных либералов в адрес русских людей, которые вместо того, чтобы слушать лекции дипломированных богословов и продвинутых миссионеров, сотнями тысяч собирались к поясу Пресвятой Богородицы и десятками часов стояли на ветру под снегом и ледяным дождем, чтобы поклониться святыне. В рождественские дни 2014 года вновь негодованию и возмущению либералов не было предела. Со Святой Горы Афон прибыли в Россию дары волхвов, и тысячи людей вновь стояли часами под дождем и снегом, чтобы поклониться вместе с волхвами Каспаром, Мельхиором и Валтасаром, родившемуся Богомладенцу. Евангельские события всегда живы и вновь совершаются в сердцах христиан. И каждый год мы с вами вновь празднуем великий праздник Рождества Христова, празднуем Богоявление Господне. И освящаются воды, и Иордан течет вспять. Сотни тысяч русских людей стояли в Москве, в Петербурге, в Минске и Киеве, чтобы поклониться Богомладенцу Христу и Пречистой Его Матери, и хотя бы на миг с благоговением прикоснуться к дарам волхвов. По милости Божией, мне удалось в свое время несколько дней и ночей дежурить у ковчега с поясом Пресвятой Богородицы, а в этот раз у ковчега с дарами волхвов. Вот помню, в один из вечеров, когда мы заступали на дежурство у пояса Пресвятой Богородицы, из МЧС сообщили, что по их данным в очереди стоят 180 тысяч человек. Это было в 22 часа вечера. А к 6 утра плотный поток людей превратился в спокойную очередь, никого даже торопить не приходилось. Это значит, что все 180 тысяч прошли за это время. Но так продолжалось всего минут 30, ну, может быть, 40. Открылось метро, и вновь нескончаемая река людей потекла к святыне. Нам очень скоро сообщили, что очередь к храму Христа Спасителя вновь начинается у станции метро Фрунзенская. Почему я об этом рассказываю? Чтобы подчеркнуть, за время дежурства пояса Пресвятой Богородицы и даров волхвов мне пришлось видеть лица сотен тысяч людей, которые пришли в храм, чтобы поклониться святыне. Среди них были молодые, старые, были офицеры и врачи скорой помощи, сотрудники МЧС и ОМОНовцы, генералы и паломники из малых городов и сел, приехавшие в Москву. То есть, как сказали бы раньше, были люди всех сословий и званий. Я могу свидетельствовать, дорогие братья и сестры, на лицах подавляющего большинства людей было заметно благоговение и радость от приближения к святыне. Жив наш народ, несмотря ни на что. Жива Россия, жива вера в народной душе, несмотря на все усилия богоборцев. Те сотни тысяч русских людей, которых мы видели в храме Христа Спасителя в эти дни, они и есть русский народ, они разные несчастные креативщики. В одной очереди с прихожанами из сельских приходов, приехавшими в Москву, стояли часами знакомые мне профессора и писатели, ученые, генералы. Я не буду называть их имена, но знаю, что они сознательно пришли, чтобы выстоять всю очередь к святыне. Все они – ученые, крестьяне, предприниматели, врачи, офицеры, монахини, студенты – и есть единый православный русский народ. Ну и, конечно же, дорогие братья и сестры, одно из самых радостных впечатлений о дежурстве пояса Пресвятой Богородицы и в эти дни у даров волхвов – это наши дети, будущее России. И вот что удивительно, для родителей с маленькими детьми была отдельная очередь. Некоторые дети вместе с родителями сознательно стояли в общей очереди по 12-14 часов. Мне кажется, это говорит о твердой вере и родителей, и детей. Не каждый так сможет. К сожалению, выполняя благословение, всем, кто дежурил в храме, приходилось торопить богомольцев, не позволяя даже на мгновение задерживаться у ковчежца с дарами волхвов. Просим прощения, но ведь главное в поклонении святыне не тот миг, когда мы прикасаемся к ковчежцу, а терпеливая молитва в те долгие часы, которые богомольцы проводят в очереди к храму. Господь видит сердце человека, видит и принимает те усилия и труд, которые богомолец приносит из любви ко Христу и Пречистой Его Матери. А как нам удалось прикоснуться к поясу Пресвятой Богородицы или дарам волхвов, или устами, или ладошкой, как благословляли взрослых прикасаться, это не важно. Главное – прикоснуться сердцем. Ведь благодать не притянешь, не ухватишь силой, сколько ни прикладывайся. Мы же с вами знаем, в какое сердце сходит благодать. Сердце сокрушенное и смиренно Господь не уничижит. И Господь одинаково посылает свою милость и паломникам, оказавшимся в эти святые дни в храме Рождества Христова, в Святой Земле, в Вифлееме, или погрузившимся в Иордан, и прихожанам православного сельского храма, и тем, кто в крещенские морозы погружается в Иордань вырубленную во льду Сибирской реки. Поэтому не будем смущаться. Господь видит сердца всех, кто к Нему обращается с молитвой. Но вот что странно, дорогие братья и сестры. Любовь ко Христу и Пречистой Деве, которую я привела в храм в эти дни сотни тысяч православных русских людей, желавших поклониться дарам волхвов, оказалась совершенно непонятна и является какой-то непостижимой тайной для так называемого креативного класса и для церковных либералов. Сколько усилий потратили эти прогрессивно мыслящие, чтобы объяснить, как они называют истерию суеверного народа, как они старательно пытались посеять сомнения в душах людей. В высокоумных рассуждениях креативщиков и протестантствующих псевдоправославных миссионеров нет ничего удивительного. Богоборцы и так называемые прогрессивно мыслящие никогда не унимались и никогда не уймутся. Желание православных поклониться святыне они всегда будут объяснять или массовым психозом темного народа, или суевериями, но та неистовая, дикая, неконтролируемая злоба, которая изливалась в эти дни со страниц электронных и печатных СМИ на эхе Москвы, на православную церковь и наш народ, напомнила мне случай, который пришлось наблюдать во время дежурства у даров волхвов. Почаявив в свое время в Троице-Сергиевой лавре в Оптиной пустыне, во время патриарших богослужений в Москве, не раз приходилось наблюдать, как одержимые злыми духами не могут прикоснуться к святыне, как дико кричат бесы, поселившиеся в человеке. Во время дежурства пояса Пресвятой Богородицы несколько раз одержимых, еле удерживая, несколько человек с трудом подводили ковчежцу святыни. Они дико кричали, но после того, как иеромонах возлагал ковчежец на голову несчастного, успокаивались. По-видимому, бес оставлял человека, не выдержав прикосновения святыни. И, осенив себя крестным знаменем, человек этот спокойно молился в храме. Несколько таких случаев было и во время дежурства у даров волхвов. Чаще всего это были женщины. При приближении к ковчежству они начинали внезапно изгибаться, хрюкать, дико кричать. Но после того, как их силой, удерживая, прикладывали к святыне, и какое-то время держали с пением «Богородицы, Дева, радуйся», они успокаивались. Но вот один случай запомнился нам всем, думаю, навсегда. Это была женщина средних лет, скорее даже молодая. При приближении к дарам волхвов она начинает биться и кричать. Несколько человек с огромным трудом сумели ее подвести к святыне. И бес, дорогие братья и сестры, в это время уже не просто визжал и вопил. Раздавалось рычание, напоминавшее рычание разъяренного тигра в клетке, в буквальном смысле этого слова. Просто рычание дикого зверя, человек так не может рычать. Но главное, что вопил в это время нечистый дух, изрыгая свирепое рычание. Он кричал: «Ненавижу тебя, Вифлеемский младенец! Ненавижу тебя, распятый!» Дело в том, что бес не может произнести имя Христово. И вот эту несчастную, одержимую бесом, силой удерживали, приложив ковчежцу с дарами волхвов. А бес продолжал вопить, требуя, чтобы его отпустили и не мучили. Народ после этого ее отвели в сторону, народ продолжал прикладываться к дарам волхвов. А бедная бесноватая сидела в храме, ее на скамеечку посадили. Через минут 30 вновь подвели ковчежцу, удерживали, продолжая петь «Богородица, Дева, радуйся». Вес продолжал изрыгать ненависть и злобу к Вифлеемскому младенцу распятому. Но в этот раз злой дух вопил, объясняя причину своей ненависти. Вес кричал: «Ты мне мешаешь жить, распятый, ты меня мучаешь. Я хочу жить, как я жил, я хочу жить, как хочу, не мучай меня». И когда женщину вновь посадили отдохнуть на скамейку, бес неожиданно стал в страхе кричать, перечисляя святых: «Сергий, не подходи ко мне, зачем ты пришел, оставь меня, Ольга, Владимир, Александр», он всех перечислял святых: «Не подходите ко мне, зачем вы ко мне приходите, оставьте меня», в страхе вопил этот нечистый дух. Мы решили, что, вероятно, одержимое видело в храме святых преподобного Сергия Радонежского, равноапостольную княгиню Ольгу, князя Владимира, Александра Невского. Ну а когда несчастную в третий раз приложили к ковчежцу с дарами волхвов, она притихла и только повторяла: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Может быть, кто-то из ребят, дежуривших вместе со мной, еще какие-то важные вещи запомнил, которые происходили в то время с несчастной женщиной. Но вот то, что я рассказал, мне кажется, вполне достаточно, чтобы убедиться, как благодать, пребывающая с дарами волхвов, страшит бесов, как невыносима благодать для злых духов. Ну и, конечно, все разговоры о том, что эти дары не настоящие, они, конечно, опровергаются этим удивительным явлением, поведением бесноватых при прикосновении к святыне великой. Ну, а поведение либеральной общественности и всех этих креативных богоборцев во время пребывания святыни в России напомнило мне поведение этой одержимой злым духом. Что визжали, давайте подумаем, в дикой злобе все эти креативные нехи Москвы? В фактически то же самое, что вопил бес, не желавший покидать несчастную женщину. «Ненавидим тебя, распятый, ненавидим тебя, Вифлеемский младенец, ты мешаешь нам жить». А что кричит сегодня вся постхристианская Европа, которая стремительно превращается в огромный Содом? То же самое. «Ненавидим тебя, распятый, ты мешаешь нам жить. Мы хотим жить так, как нам нравится, делать, что хотим, а ты нам мешаешь. Уйди из нашей жизни, не мучай нас, отпусти нас». И к этому истерическому воплю большинства западных политиков и СМИ, некогда христианской Европы, дружно присоединяется российский, так называемый продвинутый, креативный класс. В этом, братья и сестры, и есть причина их дикой злобы к Церкви Христовой, проповедующей распятого и воскресшего Христа. В этом и причина их ненависти к Святой Руси, к русской истории. Помните, бесноватая кричала: «Сергий, зачем ты пришел? Ольга, Владимир, не подходите ко мне». Пока мы прикладывали одержимых к ковчежству с дарами волхов, удерживая пели «Богородица Дева», лица людей, стоявших в восстановленной очереди к святыне, были сосредоточены и очень серьезны. Они видели своими глазами, и, возможно, многие первый раз, реальность духовной борьбы за душу человека. К сожалению, никто на свете не может силой подвести безбожную, обезумевшую часть нашего общества к святыне. Господь не спасает человека без его воли. Все же подумаем, несчастные, одержимые злыми духами, ведь они сами по своей воле шли поклониться дарам волков. А с персонажами, одержимыми злобой богомладенцу, изливающим свою ненависть в либеральных СМИ, мы с вами ничего поделать не сможем. Но хотелось бы, чтобы подавляющая часть нашего народа услышала тот звериный рык дикой, нечеловеческой злобы и ненависти, которая стоит за всеми этими ювенальщиками, защитниками прав содомитов, чтобы люди почувствовали всю ненависть той злой силы, которой служат эти богоборцы, ненависть ко Господу и Пречистой Его Матери, и ненависть в душе каждого человека, которую они желают погубить. И вот эта злоба и ненависть и проявилась в действиях одержимого убийцы, устроившего стрельбу в храме Южно-Сахалинска. Так же, как она проявлялась в действиях палачей, убивавших новомучеников в 20 веке, взрывавших православные храмы, убивающих в наши дни священников и монахов, тех, кто убивает христиан в Сирии, в Косово убивал. Но очень хотелось бы, чтобы люди услышали и испуганный визг бесов, почувствовали их невероятный страх перед святыней. Пребывание в России чеснага пояса Пресвятой Богородицы, уверен, помогло нашей стране уберечься от повторения февраля 17 года. Креативное болото закончилось фарсом. Вместо Киевского Майдана, которые задумывали в Москве, мы увидели, как пламенного революционера Удальцова милиционеры аккуратно достали из мокрой грязной лужи фонтани. Из этой лужи он призывал к походу на Кремль. И после пребывания пояса Пресвятой Богородицы президент Владимир Владимирович Путин сделал тогда важнейшее заявление. Он утверждает, что Россия отдельная цивилизация. Россия возвращается в свою историю. Наша страна будет твердо отстаивать и защищать христианские и общечеловеческие нравственные ценности. И никогда не позволит в угоду бесплодной и бесполой толерантности уравнять добро и зло. После этого мы сумели заставить Запад отступить в Сирию, не позволили растерзать и добить сирийский народ. Но враг отступил, чтобы перегруппироваться и нанести очередной удар, и нанес его на Украине. Битва за Украину, дорогие братья и сестры, только разгорается, и враг сделает все, чтобы попытаться оторвать эту часть единой Святой Руси. И мы с вами помним, как после пребывания пояса Пресвятой Богородицы в России была развернута мощнейшая антицерковная кампания. Есть все основания полагать, что и в этот раз антицерковная кампания будет не менее яростной, но гораздо лучше подготовленной и продуманной. И мы видим, что эту информационную войну уже начинают, используя предателей в рясах, как назвал их святейший патриарх, ну и прежде всего продвинутого протодиакона-миссионера. Все последние годы в передачах «Радио Радонеж», отвечая на недоуменные вопросы слушателей, возмущенных провокациями, эпатажными, кощунственными высказываниями данного персонажа церковно-общественной жизни, я утверждал, что действует он сознательно, сеет хаос, сознательное смущение в умах. Приходилось об этом говорить в октябре месяце. Хотелось бы пожелать этому протодиакону одуматься и принести покаяние. Вспомним, во время большевистских попыток устроить обновленческую живую церковь и во время хрущевских гонений богоборцы также любили использовать различных предателей в рясах. Но участь Иуд всегда бывает страшной. Конечно, в нашей церкви есть различные нестроения. Есть они среди клириков, мирян. Есть среди клириков люди, страдающие различными грехами. Но так было в церкви всегда и при Иоанне Златоусте, и при преподобном батюшке Серафиме. Земная церковь – церковь воинствующая. А на войне бывают и раненые, и убитые. И с различными грехами в церкви всегда боролись и будут бороться. Возможно, только первохристианская церковь была церковью, свободной от многих грехов. Как, наверное, будет такой общиной святых церковь в последние времена. Как была по преимуществу церковью мучеников и исповедников, русская православная церковь во время страшных гонений 20 века. В церкви мученицы остаются только чистые души. Но главное, будем с вами помнить, что те, кто сегодня вроде бы озабочен чистотой нашей церкви, начинают антицерковную кампанию, чтобы нанести удар по авторитету церкви в сознании людей. Но подсвидетельствует, что все усилия богоборцев Господь со временем обращает ко благу своей святой церкви. Так будет и на этот раз. Все усилия врага рода человеческого будут посрамлены. И лица тысяч русских людей, которые мы видели в эти дни в храме Христа Спасителя, у ковчега с дарами волхвов, лица, озаренные светом детской простой веры и любви к Богомоденцу Пресвятой Деве, свидетельствуют: «Жива Русь! Молятся о нас земных сродников, все святые земли российской просиявшие, новомученики, исповедники российские, наши современники, оптинские новомученики, воины Евгений Родионов и многие другие, пострадавшие за Христа в последние годы. Не случайно старец Ефрем, привозивший со Святой Горы Афон честной пояс Пресвятой Богородицы, сказал президенту Путину: «Вера – вот главное сокровище вашего народа». По пророчествам русских святых, милостью Царицы Небесной после многих испытаний вновь возродится православная Русь и воссияет свет веры в нашем Отечестве, доме Пресвятой Богородицы. Помолимся, дорогие братья и сестры, сегодня упокоении убиенных монахини Людмилы и раба Божия Владимира, соединившихся сонмом тысячи тысяч русских людей, пострадавших за Христа. Кровь мучеников, то семя, из которого непременно возрождается вера, несмотря на все немощные дерзости бесов. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Это был комментарий обозревателя радиостанции «Радонеж» Виктора Саулкина.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Сегодня в нашей передаче принимает участие Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварелей и изящных искусств, создатель школы акварели, одного из крупнейших современных образовательных проектов.
Здравствуйте. У нас в Академии акварели сейчас проходит совершенно замечательная выставка. Это выставка академического рисунка. Приуроченная к этой выставке было издание такого каталога, можно даже считать учебным пособием, потому что оно настолько интересно, настолько познавательно для тех, кто учится традиционному искусству рисунка и живописи, что, мне кажется, это такая, ну, очень любопытное, интересное явление у нас, потому что одна из наших сотрудниц, Даша Фомичева, она художник, не только мастер хороший, но и прекрасный исследователь, пытливый исследователь того, как работали старые добрые времена, старые мастера. Ну, вот она сделала такое исследование, и мы его с удовольствием поместили в этот альбом, такой каталог этой выставки, назвав это учебным пособием. Я думаю, всем это будет очень интересно. Ну, еще из новостей, это совсем недавно, прямо перед открытием Сочинской Олимпиады, я со своим педагогом, художником-педагогом Александром Волковым, мы ездили в Сочи и открывали там выставку. Ну, выставка была моя персональная, просто там места не очень много было. Мне очень хотелось показать и школу, и академию, и как-то и педагогов. Но вот на этот раз она более такая камерная выставка. Но она будет продолжаться все время Олимпиады и Паралимпийских игр. Февраль и март месяц. Сейчас у нас вот еще такая интересная новость, ну, она, правда, была ожидаемая, это переход Академии как высшего художественно-учебного заведения, не надо путать со школой, потому что школа акварели, которой я являюсь художественным руководителем, она существует в Москве и именно в подчинении Москвы. Ну, а Академия, она сейчас постепенно будет переходить федеральное подчинение под Министерство культуры. Это продиктовано тем, что, ну, точка зрения мэра, что высшие учебные заведения – это прерогатива федеральной власти, не московской. Ну, и в связи с этим нам пришлось переходить в федеральное подчинение. Ну, есть свои, конечно, плюсы, свои минусы, как всегда, потому что это плюсы. Это то, что, конечно, меняется наш статус федерального высшего художественного учебного заведения, нового, совершенно нового типа. И второе, наверное, это относится к недостаткам, это, конечно, уменьшение будет финансирования, потому что московские учебные заведения финансируются гораздо лучше. Вот, ну, наверное, вот такие вот новости, потому что мэр только что подписал распоряжение о передаче нашего учебного заведения в федеральное подчинение. Но это еще решено, но процесс перехода, передачи, он будет еще продолжаться, потому что должно выйти еще постановление правительства. Ну, вот это, наверное, такие основные те новости, которые у нас произошли за последнее время.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
У нашего микрофона в записи по телефону был Сергей Николаевич Андрияко, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, работы которого находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.